Дорогие братья и сестры, сегодня мы будем беседовать об одной очень, как бы на одну очень важную тему, а именно видимая и невидимая церковь. Видимая и невидимая или вселенская церковь. Наверное, многим из нас приходилось беседовать с людьми неверующими, и мы могли их приглашать: «Придите к нам, послушайте Слово Божье». И, наверное, многие из нас слышали в ответ слова, которые звучали: «Я не пойду к вам, у вас там лицемеры». Кто-то может сказать, что я знал или знаю некоторых из вашей среды, они ничем не лучше нас, грешников. И в ответ вот на такие возражение, что мы можем отвечать, каким образом мы можем возразить этим людям, и как мы для себя должны понимать этот момент, потому что, к сожалению, в пределах видимой церкви, в пределах видимой церкви могут находиться люди, не пережившие духовного возрождения. И это факт. Что такое церковь? Что такое церковь? Греческий, как бы, эквивалент нашего слова, которое мы употребляем, звучит как «экклезия». Греческое слово «экклезия» – это сообщество или собрание рожденных свыше людей, вызванных из мира, хотя и живущих в этом мире, чтобы принадлежать Христу. То есть это сообщество тех людей, о которых Иисус Христос некогда перед своими страданиями молился, 17 глава Евангелия от Иоанна, и Христос молился такими словами: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира». Если мы внимательно читаем Слово Божие, то мы действительно можем найти, что Священное Писание говорит как о видимой церкви, видимых церквях, так и о невидимой вселенской церкви. В основании нашей беседы мы возьмем два отрывка Священного Писания. Первый отрывок – это второе послание святого апостола Павла к Тимофею, вторая глава с 19 по 21 стихи. 19, 20, 21 стихи. «Но твердое основание Божье стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего», там в контексте надо читать, «тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Это первый отрывок. И второй отрывок – это известная притча Иисуса Христа о плевелах и пшенице. Там две аналогичные притчи. Одна притча – сеятель вышел сеять, и семя упало на разную почву, там четыре рода почвы, одна из них добрая. И вот вторая подобная, но это говорит о приходе Слово Божие в жизнь каждого индивидуально отдельного человека, как бы, каждого индивидуума. Но вот другая притча, мы читаем Евангелие от Матфея, 13 глава, с 24 по 30 стихи. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство Небесное», ну, «Царство Небесное» – это аналог церкви, «подобно человеку, посеявшему добрые семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы и ушел. Когда взошла зелень, когда зелень не было видно, и показался плод, тогда явились и плевелы. И придя же рабы домовладыки, сказали ему: «Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем, выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». В IV веке нашей эры после Рождества Христова жил известный богослов, которого называют Блаженный Августин. И он приложил много стараний, усилий, чтобы истолковать эту притчу. Именно Августин говорил о невидимой церкви, которая находится в пределах видимой. То есть, если видимая церковь нарисовать, допустим, на бумаге какую-то фигуру, ограниченную чем-то, то внутри этой фигуры будет невидимая церковь. То есть те, которые являются пшеницей, но там среди пшеницы есть и плевелы. Когда апостол Павел писал послание свое Тимофею, вот то, что мы прочитали, то он сначала сказал и написал о невидимой церкви: «Но твердое основание Божье стоит». Твердое основание, строение, надежное, прочное – это церковь Иисуса Христа стоит, имея эту печать: «Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякие, исповедующие имя Господа». Это церковь настоящая, невидимая, вселенская, которая включает в себя всех вот истинно рожденных свыше людей. А затем уже в 20 и 21 стихе апостол Павел говорит о церкви как о большом доме, в котором есть сосуды и золотые, серебряные, и деревянные, глиняные, одни в почетном, а другие в низком употреблении. Я хотел бы привести три текста Священного Писания, которые подтверждают, ясно подтверждают, что на самом деле люди могут очень легко и просто исповедовать ту или иную веру и быть членами той или другой общины христианской, независимо от деноминации, не являясь при этом истинными носителями той веры, которую исповедует эта церковь, или которую они сами провозглашают своими устами. Вот три текста. Евангелие от Марка 7:6. Вторая половина этого стиха. Христос цитирует пророка Исаию, и там написано во второй половине: «Люди эти чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня. Уста исповедуют, а в сердце нет веры». Второе место Писания, Евангелие от Матфея, 7 глава, 22 и 23 стихи. Вам знакомо это место, и оно звучит, это место, так: «Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им: я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, реальность: можно не только исповедовать устами, но даже пытаться что-то совершать, чудеса творить, а на самом деле Господь никогда не знал этих людей, которые это делают. Ну и третье место, похожее явление, это Иакова 2.20. Апостол Иаков подчеркивает относительно тех людей, которые заявляют, что они имеют веру, но в них мертвая вера. Люди имеют веру, но вера мертвая, она не живая, она не приносит плода, она не совершает дел, которые совершает истинная живая вера. И вот Иакова 2.20 написано: «Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Итак, это реальность. Это реальность. То, что есть видимое, огромное количество людей, исповедующих веру в Иисуса Христа, называющих себя церковью, но внутри этого общества есть те, которые являются хорошими сосудами, золотыми и серебряными, есть те, которые являются сосудами в низком употреблении, есть те, которые могут быть отнесены к пшенице, есть те, которые будут отнесены к плевелам. И мы немножко порассуждаем о невидимой Вселенской Церкви. Невидимая Вселенская Церковь. Она невидима не потому, что мы с этими людьми не соприкасаемся. Она невидимая, потому что один Господь знает точно количество членов этой невидимой церкви и знает каждого истинного члена своей церкви, лично знает. «Я знаю моих, и мои знают меня», сказал Иисус Христос. Он знает их, потому что, как у пророка Исаии написано в 49 главе, «Я начертал тебя на дланях моих, на ладонях моих, пробитые ладони нашего Спасителя, пронзенные копьем его ребро». Это та запись, которая имеется у нашего Господа, а тех, ради которых Он пришел в этот мир, умер и совершил дело искупления. Апостолу Иоанну, автору последней книги в наших Библиях, Апокалипсис, Откровение, была дана возможность взглянуть на это святое сообщество, на церковь, которую мы называем Вселенской Церковью или невидимой, Откровение 7.9. «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и Агнцем в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках. Дал бы Господь, дорогие братья и сестры, чтобы мы были в числе этого огромного множества, которое перед престолом стоит с пальмовыми ветвями в руках». И мы можем об этом сообществе, об этой церкви сказать следующие вещи. Эта церковь является живым организмом, не просто человеческой организацией. Никакой человек не мог бы организовать это сообщество. К этому сообществу можно присоединиться только через духовное возрождение, через рождение свыше. Эта церковь возникла в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на 120 учеников, те, которые были в горнице, 120 человек, и на 3000, которые в этот день услыхали проповеди апостола Петра. И эти люди, которые уверовали в Иисуса Христа, они стали едины со Христом. И будучи едины со Христом, они стали едины друг с другом, образовав вот Божий народ. Что происходит с человеком в тот момент, когда он уверует? Что произошло с нами, дал бы Бог, чтобы это каждый испытал из присутствующих здесь. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 12 главе, 13 стихом, говорит: «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, свободные, и все напоены одним духом». То есть в этот момент, как я уверовал, как я стал членом Вселенской Церкви, в этот самый момент Дух Святой приобщил меня к этому народу, к этой Вселенской Церкви. И в этот момент я был крещен Духом Святым в одно тело, и не только я был приобщен, и ты был приобщен к телу Церкви, но и был напоен Духом Святым, так как написано: «Кто Духа Христова не имеет, тот и не его», Римлянам 8:9. И будучи напоенным Духом Святым, мы стали причастниками жизни вечной, жизни духовной, жизни Духа. Апостол Павел, Ефесянам 2:5-6, пишет: «И вас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Я хотел бы одной важной вещи коснуться, дорогие братья и сестры. Многие христиане стремятся к разным объединениям. Ну, и это хорошо, когда имеются хорошие христианские союзы, ассоциации. Это замечательно. Многие деноминации в 40-х годах 20 века объединились в так называемый Всемирный совет церквей, экуменическое такое сообщество, которое ничего не имеет общего с настоящей церковью. Потому что вот то объединение на основании отказа от важных доктрин только для того, чтобы иметь видимое единство для решения каких-то социальных проблем, это не есть истинное подлинное единство. Это мирской союз, который называет себя Церковью Христа. Подлинное единство Церкви – это единство Духа. Апостол Павел об этом пишет в 4 главе. Мы зачитаем эти стихи, но я хотел бы сказать, что Вселенская Церковь, независимо от всех союзов и объединений, независимо от того, что верующие могут быть в разных общинах, в разных даже деноминациях, Вселенская Церковь едина. Христос молился... Это Иоанна 17 глава, Евангелие от Иоанна, 11 и 21 стихи. Вот так звучит молитва Христа: «Отче Святой, сохрани их», их – это учеников, «во имя Твое, тех, которых Ты дал Мне, чтобы они были едино, как и Мы, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они, да будут в нас едино». Как вы думаете, услышана эта молитва Христа о единстве? Учитывая то, что разные союзы и есть известные, могут быть противоречия, мы можем вполне убежденно ответить: молитва Христа услышана. Речь идет о единстве тех, которых Бог дал Иисусу Христу. О единстве истинных членов Церкви, рассеянных во времени, в пространстве между различными церквями. Они едины, они крещены одним Духом, они составляют одно тело. И апостол Павел, 4 глава послания Ефесянам, пишет так, я читаю с 1 стиха по 3: «Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которые вы призваны, со всяким смирением и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Обратим внимание, что здесь написано «стараясь сохранять». Сохранить можно только то, что уже имеется. Если у нас имеется ценность, мы можем сохранить. Если нет, мы должны достигать. Но в данном месте апостол Павел говорит, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. То есть оно уже есть. И апостол Павел, когда писал послание Коринфянам, то он очень, в этой церкви были разные подразделения. Люди кучковались по разным группам и не имели как бы видимого между собой единства. И он, 10 стих 1 главы, «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделения, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Итак, дорогие братья и сестры, единство истинных детей Божьих есть. Где бы они ни находились, кто-то в Африке, кто-то где-то в Индии, кто-то в Америке, кто-то в Азии, в России, на Украине, в Белоруссии, везде имеются верующие христиане, и они едины. И есть семь оснований истинного единства, и эти основания никто не может поколебать, устранить. В той же 4 главе послания к Ефесянам написано «Одно тело, то есть одна церковь и один дух, как вы призваны к одной надежде вашего призвания». Итак, основание единства – одно тело, один дух, одна надежда. Дальше, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Дорогие братья и сестры, как мы можем узнать и определить и видеть тех, кто принадлежит к невидимой Вселенской Церкви. На тех людях, которые принадлежат к Вселенской Церкви, имеется двуединая печать, о которой апостол Павел написал, и этот текст мы читали, «Твердое основание Божье стоит, имея печать эту, познал Господь своих». Они встретились со Христом. Их знает Господь, и Господь вошел в их жизнь. И дальше они движимы таким неистребимым желанием служить Господу. «Да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа». Вот это то, что та печать, которая лежит на каждом, который принадлежит к невидимой Вселенской Церкви. Этот человек да отступит от всякой неправды. Он живет в истине, он поступает по правде. Ну и я хотел бы, чтобы мы остановились и на видимой церкви. О видимой церкви мы читали эти стихи из второго послания к Тимофею, из притчи Иисуса Христа. Притча – это поле, на котором посеяна пшеница между пшеницей и плевелы. В послании к Тимофею это большой дом, где есть разные сосуды. Видимая церковь – это все поместные общины, включая и нашу Пуховскую церковь, храм спасения. Когда апостол Павел писал верующим в Ефес, он обращался к Ефесской поместной церкви. Когда он писал верующим Коринфе, он обращался к поместной церкви города Коринфа. Когда он писал домашней церкви, которая в доме Филимона, он к ней и обращался к Филимону. Видимая церковь – это большой дом, в котором имеются разные сосуды – золотые, серебряные, деревянные, глиняные. И апостол Павел говорит, что одни в почетном, а другие в низком употреблении. И вот только золотые и серебряные сосуды с точки зрения Бога, потому что с точки зрения нас самих мы все глиняные сосуды. Сокровища мы носим в глиняных сосудах. Но с точки зрения Бога наши глиняные сосуды являются золотыми и серебряными сосудами. И только те, которые являются золотыми и серебряными сосудами, они пригодны для всякого доброго употребления. Как написано, кто будет одни в почетном, а другие в низком употреблении. Тот будет сосудом, а золотых и серебряных написано в чести, освященным и благопотребным, владыке годным на всякое доброе дело. На земле, дорогие братья и сестры, нет совершенных поместных церквей, нет совершенных христианских сообществ. Так было в истории Израиля. Я не буду читать эти тексты. В 11 главе книги чисел написано, что среди Израиля были пришельцы, и эти пришельцы обнаруживали во время испытаний свой нрав. Им не нравилась манна, им казалась эта пища негодной, они скучали по египетской пище, и они своим ропотом недовольства возбуждали и других израильтян. И в этой главе описывается, какое бедствие постигло после такого ропота, который был возбужден пришельцами среди народа Божьего. И в церкви тоже, к сожалению, всегда были сосуды в низком употреблении. Я хотел бы назвать Анания и Сапфира, Иерусалимская, как бы совершенная церковь, которой мы можем подражать. В Самарии Симон Волф, он хотел Божьи дары приобрести за деньги, Симония. Из послания апостола Павла звучат имена Именея, Александра, Филита, Димаса. Из послания апостола Иуды, там всего одна глава, и он пишет о тех, которые идут путем Каина, находясь среди верующих, обольщаются мздою, как Валаам, упорствуют, как Корей. Во втором послании Петра и в Деянии апостолов, 20 глава, когда Павел прощался со служителями Ефесской церкви, речь идет о том, что были, как Петр говорит, и в вас будут лжеучителя, которые введут пагубные ереси. Это изнутри церкви, это те негодные в нечистом употреблении сосуды, которые находятся среди золотых и серебряных. И Павел говорит, из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно. И апостол Павел в этом же втором послании к Тимофею говорит о том, что наступит время, когда многие люди в церкви будут хотеть слышать то, что нравится их слуху, и то, что на самом деле не является правильным учением. Судьба плевел мы прочитали. Они будут жнецами. Жнецы – это ангелы. Ангелы не ошибутся. Мы можем ошибиться и принять пшеничный стебель за стебель плевела. И мы можем выдернуть плевел. Церковь, безусловно, судит открытые явные грехи. Здоровая церковь не терпит в среде своей еретика. Послание Тита написано «Еретика после первого-второго вразумления отвращайся». Церковь в среде себя не терпит развращенную. 1 Коринфянам 5, 13 «Так извергните развращенную среди вас». Но тем не менее, дорогие друзья, в церкви есть много людей, которые не идеальны. В каждой церкви есть духовные и плотские. Есть мудрые и неразумные. Есть употребляющие таланты и есть закопавшие свой талант. Есть ревностные и есть ленивые. Есть духовные младенцы и есть духовно взрослые люди. Есть искренние, а есть те, которые притворно, как Павел филиппийцам пишет, притворно проповедуют, неискренно проповедуют. И церковь не может вырвать младенцев или тех, которые не употребляют таланты, и церковь не в состоянии определить в точности таковых. Мы не можем вырвать плевелы из церкви, но мы можем вырвать плевелы из своего сердца. И это самое главное. И слава Богу, все ленивые члены церкви, немудрые, плотские, все духовные младенцы имеют возможность и благодать Божия дана для этого, для того, чтобы пробудиться, для того, чтобы подняться, чтобы исправиться, чтобы поднять, как Павел пишет, поднимите опустившиеся руки и ослабевшие колено и прямо ходите ногами вашими. И все те, которые являются сосудами в низком употреблении, они могут стать сосудами в чести. И даже плевелы, если они услышат Божий голос, плевелы могут стать пшеницей. Это чудо Бог делает. Ладикийская церковь, которая изгнала Иисуса Христа из своей среды, она состояла из теплых, безразличных, самоуверенных, самодовольных членов церкви, но тем не менее Христос не оставил ее, и третья глава книги Откровения заканчивается таким стихом, это часть послания Ладикийской церкви, «Вот стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, к тому войду и буду вечерять с ним». Есть и другая опасность. Пшеница может переродиться в плевел. И хороший сосуд может стать сосудом в нехорошем употреблении. Об этом говорит Слово Божие. Вот послание Ефесянам, верующим написано, не давайте место дьяволу. Это верующим написано. То есть ты верующий, но ты можешь дать место дьяволу, солнце да не зайдет в гневе вашем. В послании к евреям апостол Павел пишет, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, можно лишиться. В первом послании к Тимофею апостол Павел говорит о тех, которые были среди церкви, но потерпели кораблекрушение в вере. Джон Буньян в своей книге «Духовная война» излагает состояние души, которая была под властью царя Шаддая, это Господа Савоофа, а потом она подпала под власть дьявола. И только потом, через многие скорби, она возвратилась к своему царю, которому она вначале служила. Итак, дорогие братья и сестры, пусть Господь благословит нас, видимая и невидимая церковь. Видимая – это община, это общины, это союзы те или другие, это те или другие деноминации. Невидимая церковь – это те, которых Господь познал. И те, которые, о которых написано, да отступит от неправды всякий исповедующий имя Господа. Кто будет чист от этого, будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Аминь. Мы будем молиться и благодарить Господа за это служение.